Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Мы продолжаем наш цикл «Ритмы Евразии». И в рамках этого цикла мы встречаемся со специалистом по миграции, ярославским социологом Александром Шустовым. Александр Владимирович, в последнее время мы слышим много шума в средствах массовой информации в отношении мигрантов. Принимаются всякие меры, ужесточающие режим их пребывания в России и так далее. Действительно ли так много инцидентов, во имя которых стоит ужесточать репрессивные меры в отношении мигрантов? Или же это больше решение каких-то внутренних задач, и средства массовой информации раздувают мигрантские огрехи для того, чтобы как-то отвлечь внимание зрителей, читателей от более насущных проблем? Как вы полагаете?
Количество преступлений, совершаемых мигрантами, за последнее время действительно возросло. Об этом свидетельствует статистика МВД. За первые три месяца этого года, вот по этой статистике, мы видим, что число преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В том числе особо тяжких на половину. То есть рост особо тяжких преступлений опережает рост обычных, так сказать, преступлений. Особенно тревожным является рост числа преступлений экстремистской направленности, связанной с проникновением в Россию сторонников радикальных исламских движений, которые, конечно, беспокоят правоохранительные органы. Связан этот рост, судя по всему, с ослаблением контроля за мигрантами в условиях эпидемии. С другой стороны, понятно, что внимание СМИ к теме межэтнических отношений сегодня повышенное, и в немалой степени этому способствует рост информационной прозрачности. Он связан с распространением социальных сетей. Благодаря им любое событие сегодня во мгновение ока может приобрести мировую известность и вызвать резкое обострение межэтнической ситуации, как это, например, произошло с недавними выступлениями против мигрантов в подмосковном поселке Буженинова.
Ну, там в Буженинова вообще, так сказать, гнали тех мигрантов, которые к инциденту не имели никакого отношения. Это же тоже как бы не совсем нормально.
К сожалению, жертвами таких событий становятся и те люди, которые к ним совершенно не причастны. Это общее правило всех межэтнических обострений, всех межэтнических конфликтов. Преступления совершают одни, а отвечают за них совершенно другие.
Скажите, вот мы еще недавно были советскими людьми, атеистами, а теперь некоторые деятели уверяют нас, что якобы, так сказать, культурные различия между бывшими народами Советского Союза так велики, что Россия не может переварить миграцию. Преувеличивается, на мой взгляд, как-то национальный фактор и религиозный фактор во всем этого. С чего это вдруг?
Дело в том, что советский период давно прошел. Даже если смотреть на формальные показатели, доля атеистов в обществе по сравнению с концом советского периода резко упала. Наблюдатели говорят о заметном росте религиозности среди молодежи. Сказываются и другие процессы, такие как сокращение ареала распространения русского языка. Вот по последним опросам среди мигрантов более трети плохо владеют русским языком, и с течением времени, если ничего не изменится, их доля будет только расти. Национальная система образования в странах Средней Азии и делопроизводство переводятся на языки титульных этносов. В отдельных странах, в Узбекистане и Туркмении, например, графической основой национального алфавита уже стала латиница вместо кириллицы. Похоже, планы вынашивает Казахстан в плане перехода на латиницу. Кроме того, мы сталкиваемся со сменой поколений. С распадом СССР прошло уже больше 30 лет, и выросло целое поколение людей, которые вообще не помнят советского периода. Причем в Средней Азии с ее высокой рождаемостью эти процессы происходят еще быстрее, чем в России. Следствием всех этих процессов высокой рождаемости в Средней Азии, миграции русского населения в Россию является падение численности русского и русскоязычного населения в регионе. Это также меняет его этнокультурный облик. В большинстве стран региона доля русских уже крайне мала. Так, в Киргизии их около 5% осталось, в Узбекистане около 2%. И понятно, что все эти процессы, они увеличивают социокультурные границы между Россией и Средней Азией. По-видимому, эти социокультурные барьеры, они дальше будут усиливаться.
Александр Владимирович, Россия всегда развивалась путем экспансии, а теперь теряет население, сжимается. В одной из ваших статей прозвучало предложение собрать всех русских из самых разных государств, прежде всего из Средней Азии, в России, и таким образом попытаться компенсировать демографические потери, в частности, вот обострившиеся в связи с эпидемией коронавируса. Но вот свято место не бывает пусто, и российское влияние может быть вытеснено всякими другими силами, турецким влиянием. Мы знаем, что Эрдоган стремится расширить сферу влияния на народы тюркоязычные. Турция мечтает о новой форме неосманизма. Китай экономически доминирует. Россия пока еще основным культурным аттрактором остается все-таки в Средней Азии. Если уйдут оттуда все русские, хорошо ли это будет для нашей мягкой силы?
Дело в том, что это тоже объективный процесс. Доля русских в республиках Средней Азии быстро сокращается. В каких-то республиках, как, например, в Таджикистане, их вообще почти нет. Это, конечно, результат гражданской войны. В других их доля уже составляет небольшую часть населения и более-менее заметно демографическое присутствие русских только в Казахстане. С демографическим сжатием русских, причем как в самой России, так и в Средней Азии, мы мало что можем поделать. И вот то русское население, которое остается пока в Средней Азии, его со временем будет ждать, скорее всего, ассимиляция, потому что других вариантов здесь не прослеживается. Само поддерживать свою численность оно не может. У него смертность превышает рождаемость. И со временем оно будет просто интегрировано или ассимилировано местными этносами. В такой ситуации будет лучше, если это население в большей своей части переселится в Россию, чем оно станет частью местных народов. Что касается потери влияния, то это, к сожалению, объективный процесс, и мы мало что можем здесь поделать. Вариантов предотвращения этого с помощью вот оставшегося в Средней Азии русского населения просматривается немного. И, собственно говоря, оно само уже обладает не слишком большим влиянием на процессы, которые там протекают.
В одной из ваших статей вы пытаетесь сравнивать миграцию в Россию с миграционными процессами во Франции. Ну, вам не кажется, что тут совсем разные истории, разная природа? С одной стороны, западный колониализм, который был основан на зверской эксплуатации, и, кроме того, была, скажем, ожесточенная война за освобождение Алжира от французского господства. Были совершены чудовищные зверства там французами, убито порядка миллиона алжирцев. Ничего подобного у нас нет в наследии с народами Средней Азии. И даже те раны, которые были, они давно уже, так сказать, зажиты. Поэтому почему вдруг населению, поселившемуся в России, испытывать какую-то враждебность по отношению к российскому социуму, замыкаться в своих национальных гетто? Почему же, так сказать, они не встретят с объятиями русскую культуру, а русский народ не откроет им свои объятия?
На самом деле, между отношениями Франции и Алжира с одной стороны и России и Средней Азии с другой стороны, на мой взгляд, нет каких-то принципиальных различий. Да, освобождение Алжира и всей Северной Африки от французской колониальной власти, оно произошло главным образом в результате войны за независимость. Республики Средней Азии получили независимость без войны, то есть им она была предоставлена в добровольном порядке, то есть Советский Союз распался сам собой. Но при этом алжирцы почему-то все-таки охотно едут во Францию, несмотря на весь вот этот накал антиколониальной борьбы, охотно там остаются. И то же самое мы видим в отношении Средней Азии, причем отношения между принимающим католическим населением во Франции и принимающим православным населением в России. Между ними также наблюдается много параллелей. И там мигрирует коренное мусульманское население, и там принимающим является коренное христианское население. Поэтому, несмотря на все перипетии военной и политической истории, эти две ситуации очень похожи, причем это сходство было замечено еще до революции. Еще тогда выходили исследования, которые сравнивали французскую политику в Алжире и русскую политику в Средней Азии. На мой взгляд, каких-то таких существенных отличий, которые позволили бы рассматривать вот эти случаи как уникальные, непохожие, нет. И французский опыт вполне можно рассматривать как аналог для того, чтобы прогнозировать будущее последствия миграционных процессов между Россией и Средней Азией.
Ну, был советский опыт, который разительно отличался от французского, когда, в общем-то, были предприняты большие усилия по эмансипации народов Средней Азии, по их, так сказать, продвижению по пути прогресса с помощью Советской России. И даже во Франции есть попытки части населения пришлого успешно интегрироваться в французское общество. Разве Зидан воспринимается как араб, он воспринимается как француз арабского происхождения. И таких примеров тоже более чем достаточно. Другое дело, что французы своей вот политикой, направленной на то, чтобы откупиться от этих меньшинств, чувствуя перед ними историческую вину, пытались залить это пособиями, мало занимались интеграционизмом, и, может быть, поэтому у них так произошло. Но у нас, в общем-то, ситуация немножко другая. У нас люди должны работать, и нет такого культурного отчуждения большого. Мне так кажется. Вообще, не кажется вам, что если русские отвергнут Азию, то они перестанут быть интересными Европе? Об этом ведь предупреждал еще Достоевский, что, выполняя вот свою миссию Азии и понимая ее, русские приобрели большую ценность как проводники вот такой европейской линии, перед самими европейцами. А сейчас что же получается? Россия добровольно уходит из тех сфер, из тех территорий, откуда ее и не гонят.
Собственно, никто ведь и не говорит о том, что Среднюю Азию нужно отвергать. Другое дело, что, напротив, отношения с Средней Азией нужно развивать и всячески развивать. Но другое дело, что отношения с ней не могут строиться только на миграционных связях. Миграция не может быть единственной формой интеграции России и Средней Азии, а сейчас, по факту, она является одной из таких вот главных несущих конструкций, которая нас связывает. Ну вот, например, между Россией и Казахстаном нет такой миграции. Миграции, как между Россией и другими республиками Средней Азии. Однако отношения Астаны и Москвы, они едва ли не лучше, чем отношения России с другими республиками региона. Китай, он имеет очень большое экономическое влияние в Средней Азии, его экономические позиции усиливаются. Однако миграции между Китаем и Средней Азией также не наблюдается большой. Поэтому, собственно говоря, нужно развивать другие формы экономического сотрудничества, не только миграцию. И прежде всего те формы, которые позволили бы занять местное население без его эмиграции. В Россию нужно ориентироваться именно на это.
Кстати говоря, проект переброски северных рек был связан именно с этим, который в свое время заблокировали наши экологи и наши писатели. Залыгин, Распутин и так далее. Потому что цель этого проекта была занять трудоспособное население, главным образом, Ферганской долины, путем ирригации там. Потому что уже советские эксперты предвидели все вот эти процессы, растущую аграрную безработицу, перенаселение в этих регионах, и считали, что там людям надо дать возможность работать на земле. Вообще, большой вопрос остается. Вот по Трубецкому, евразийская цивилизация, она базируется на славяно-тюркском единстве. Если не будет у нас миграции из Средней Азии, то откуда Россия будет черпать человеческие ресурсы? Мы видим, что все программы стимулирования рождаемости, материнский капитал и так далее, они не возымели достаточного влияния для того, чтобы восполнить демографические потери России.
Что касается евразийства, то это на самом деле идейный фантом. Евразийство возникло как реакция на поражение белых в ходе гражданской войны. Возникло оно среди белой миграции за рубежом, и лишь потом было подхвачено Львом Гумилевым, трансформировано им вот эту концепцию пассионарности, которую он развивал. По сути, это гипотеза. То есть, вот эта идея Гумилева, правда, идея достаточно сильная и влиятельная, в том числе среди некоторой части интеллигенции, некоторой части научного сообщества, она не является доказанной. То есть, это не научная теория, это идеология. Но идеология, которая имеет достаточно сильное влияние. Сильное влияние и популярность во многом в связи с тем, что после кризиса СССР у нас наблюдался кризис марксистской идеологии, его надо было чем-то заполнить, и вот здесь теория пассионарности Гумилева, она пришлась очень кстати. Где России брать население? На самом деле, таких мест довольно много, но это прежде всего все европейские республики бывшего СССР, Украина, Белоруссия, Молдавия. В такой роли, как ни странно, может выступить даже Прибалтика, есть факты миграции коренного прибалтийского населения в Россию. Кроме того, Россия вполне может быть привлекательна для миграции европейского и американского населения. У нас есть факты переселения в Россию православных американцев, которые недовольны системой образования в Америке. Вот, и переселяются на территорию России, даже Ярославской области. Тоже есть такие факты. Несмотря на то, что уровень жизни у них здесь ниже, чем он был в Америке. Так что Средняя Азия не является единственным резервуаром, где Россия могла бы черпать ресурсы для восполнения своих демографических потерь.
Ну что же, это внушает определенный оптимизм, что у нас не будет замены населения, как этого боятся некоторые, будем так говорить, националистически настроенные деятели и идеологи на чисто азиатское, а у нас будет комбинация самых разных народов и национальностей, как, собственно, это было и присуще России в прежние времена. На этом хочется поблагодарить вас за содержательную беседу.
Интервью на радио «Спутник».